врезались друг в друга, сталкивались и так далее. Вы должны научиться либо избегать этих столкновений, либо использовать их. А когда мы будем осваивать атаку строем, вам, наоборот, придется учиться сталкиваться специально. Все, начали. На сей раз приказ был исполнен незамедлительно. Эндер ушел из боевой комнаты последним. Он задержался там, помогая советами самым медлительным и неопытным. В принципе, у ребят были неплохие учителя, но большинство из них были совершенно беспомощны, когда речь заходила об исполнении нескольких задач одновременно. Они научились отталкиваться с замороженными ногами от стен, довольно лихо освоили маневрирование в открытом пространстве, но лететь в одну сторону, стрелять в другую, делать разворот, два кувырка, отталкиваться от стены, снова стрелять, при этом меняя направление, все это было выше их сил. Муштра, муштра и только муштра. Вот чем Эндер будет заниматься в ближайшее время. Стратегия и строй — замечательные вещи, но от них никакого толку, если армия не знает, как вести себя в бою. Они должны быть готовы уже завтра. Его назначили командиром слишком рано. Учителя теперь меняют правила. Ему запретили обменивать солдат. Не дали ни одного толкового ветерана. Где гарантии, что его не пошлют в бой прежде, чем пройдут 3 месяца, обычно отводимые на подготовку армии? Ничего, вечерами Алай и Шен будут помогать ему. Эндер все еще плелся по коридору, ведущему из боевой комнаты в спальню, когда обнаружил, что путь ему преградил Боб. Малыш выглядел очень злым. Эндеру сильно не хотелось решать сейчас чьи-то проблемы. «Хо, Боб!» «Хо, Эндер!» Пауза. «Сэр», — мягко поправил его Эндер. «Я понимаю, что вы делаете, Эндер, сэр, и хочу предупредить вас».
«Предупредить меня?»
«Я могу стать лучшим солдатом вашей армии. Но не стоит играть со мной в игры. А не то. А не то я стану худшим солдатом вашей армии. Либо одно, либо другое».
«И что же тебе нужно? Любовь и нежность?» Эндер тоже начинал злиться.
«Мне нужен взвод», — невозмутимо ответил Боб. Эндер повернулся к нему, подошел поближе и остановился, глядя мальчику прямо в глаза.
«И почему я должен дать тебе взвод?»
«Потому что я знаю, что с ним делать». «Многие знают, что делать со взводом. Но мало кто может заставить взвод это делать. Какой солдат согласится, чтобы им командовал такой недомерок, как ты?»
«Слышал, вас тоже так называли. А Бонзо Мадрид называет до сих пор».
«Я задал тебе вопрос, солдат. Если вы не будете мешать, я завоюю их уважение».
«Да я же только помогаю тебе», — ухмыльнулся Эндер.
«Черта с два! Они не обратили бы на тебя внимания, разве что пожалели бы малыша. Но сегодня, благодаря мне, тебя заметили все и будут следить за каждым твоим движением. Чтобы завоевать их уважение, тебе остается только не ошибаться».
«То есть мне даже предмет выучить не дали, прежде чем назначить экзамен?»
«Бедняжка, все несправедливы к нему». Эндер мягко толкнул Боба к стене. «Я расскажу тебе, как получить взвод. Докажи, что ты хороший солдат, что ты знаешь, как использовать других солдат. Докажи, что хоть кто-нибудь захочет идти за тобой в бой. И тогда получишь взвод, но, черт побери, не раньше».
«Это честно», — улыбнулся Боб. «Если вы сдержите слово, я буду взводным через месяц».
Эндер схватил Боба за воротник комбинезона и буквально вдавил в стену.
«Если я говорю «да», это значит «да», Боб».
Боб только продолжал улыбаться. Эндер отпустил его и пошел по коридору. Уже в спальне, дрожа, он опустился на свою койку. «Что я делаю?» «На первой же общеармейской тренировке я начал давить на людей, как это делал Бонзо, как Питер. Я запугиваю их. Подсунул им несчастного маленького мальчика, чтобы им было кого дружно ненавидеть. Пакость какая! Я делаю именно то, что бесило меня в поведении других командиров. Неужели такова человеческая природа? Человек становится именно тем, чем был его первый командир, да? Если это так, нужно уходить прямо сейчас». Снова и снова он вспоминал все, что сделал или сказал на первом занятии с новой армией. Почему он не мог говорить со своими солдатами, как говорил с учениками на вечерних тренировках? Никакой власти, кроме честно заработанного авторитета.
Никаких приказов, только предложения. Но это не сработало бы. С армией не получилось бы. Его бывшим ученикам не нужно было учиться действовать вместе, учиться доверять друг другу. Не нужно было развивать чувство локтя. В них не нужно было вбивать умение мгновенно повиноваться любому приказу командира. Но он ведь мог бы вести себя наоборот. Совсем наоборот, как носатый Рози. Быть доброжелательным и нетребовательным, допускать глупые ошибки. Но ему нужна дисциплинированная армия, а значит, необходимо быстрое и осмысленное послушание. Ему нужна умелая армия, а к этому есть лишь один путь — муштра и муштра до тех пор, пока техническая сторона не станет для солдат настолько привычной и естественной, что они просто перестанут о ней думать. Но что же он сделал с Бобом, самым маленьким, самым слабым и, скорее всего, самым умным своим солдатом? Почему он обращается с Бобом так, как обращались с ним командиры, которых он презирал? А потом он вспомнил, что все началось не с командиров. Еще до того, как Бонзо Мадрид впервые посмотрел на него с презрением, Эндера изолировали, сделали паршивой овцой группы. И начал это не Бернард, это был граф. Это делали учителя. И не просто так. Теперь Эндер понимал это. Стратегия. Граф нарочно отделил его от других ребят, сделал так, чтобы Эндер не мог сблизиться с ними. Только теперь Эндер начинал догадываться о причине. Его отделили не для того, чтобы объединить остальных, вышло-то наоборот, а чтобы заставить его, Эндера, бороться, доказывать не свою компетентность, а свое полное, абсолютное превосходство. Только так он мог добиться дружбы и уважения. Это сделало его отличным солдатом. А каким солдатом он бы стал, не будучи паршивой овцой? Но еще это сделало его одиноким, нервным, злым, недоверчивым, что, возможно, тоже повышало его боевые качества. «Вот что я делаю с тобой, маленький Боб. Я причиняю тебе боль, чтобы ты стал замечательным солдатом, чтобы развить твой ум, чтобы ты удвоил, утроил свои усилия. Я буду постоянно выбивать у тебя землю из-под ног. Ты не сможешь предвидеть, что случится в следующую минуту, а потому всегда будешь готов к любому повороту событий. Будешь готов импровизировать, победить, несмотря ни на что. И еще ты будешь очень несчастен. Вот зачем тебя мне отдали, Боб. Чтобы ты стал таким, как я. Чтобы ты еще в детстве превратился в старика. А я... Я, наверное, стану таким, как граф, толстым, вечно недовольным, бесчувственным. Буду манипулировать судьбами мальчишек, чтобы наша фабрика выпускала совершенных генералов и адмиралов, готовых возглавить защищающий нашу родину флот. Все радости кукольного мастера. Пока не появляется солдат, который сильнее других, который может больше. Но этого нельзя допускать, он ведь портит симметрию. Нужно поставить его в строй, сломать его, изолировать, бить до тех пор, пока он не станет таким, как все. Увы, малыш Боб, что сделано, то сделано. Но я буду следить за тобой с большим сочувствием, чем ты думаешь. И когда придет время, ты узнаешь, что на самом деле я твой друг, и ты стал ровно таким солдатом, каким и мечтал стать. В тот день Эндер не пошел в школу, он лежал на койке и записывал свои впечатления о каждом солдате армии драконов. Что в них хорошо, что плохо, над чем еще надо поработать. Сегодня вечером на занятиях он поговорит с Алаем, и вдвоем они придумают, как научить этих ребят тому, что они должны знать. Хорошо, что не придется решать эту задачу в одиночку. Но когда вечером Эндер пришел в боевую комнату, специально закончив ужин пораньше, там его уже ждал майор Андерсон. В правилах произошло еще одно изменение, Эндер. Начиная с сегодняшнего дня, разрешается тренироваться только вместе с солдатами своей армии, неважно, официальная эта тренировка или свободное время. Мы составили расписание дополнительных занятий. Сегодня комната за вами, но в следующий раз ваша очередь наступит через 4 дня. Никто, кроме меня, не проводит дополнительных занятий. Теперь станут, Эндер. У тебя появилась своя армия. И другие командиры не хотят, чтобы ты управлял их солдатами. Их можно понять. Отныне они сами будут тренировать своих людей. Для большинства я всегда был человеком из другой армии. Это никого не смущало. Тогда ты не был командиром. Но, майор Андерсон, сэр, вы дали мне совершенно зеленую армию.
У тебя достаточно ветеранов.
Они ни на что не годны. В эту школу, Эндер, попадают только очень умные ребята. Придумай. Найди выход из положения. Но мне нужны Алай и Шен. По-моему, Эндер, тебе пора становиться взрослым и решать свои проблемы самому. Тебе не нужны друзья, чтобы завязывать шнурки на ботинках. Теперь ты командир, и будь добр, веди себя соответственно.
Эндер прошел мимо майора Андерсона к воротам боевой комнаты, потом остановился, обернулся и спросил: «Если уж вы и дополнительные занятия вогнали в расписание, я смогу пользоваться на них крюком?» Ему померещилось, или Андерсон почти улыбнулся.
«Нет, быть этого не может».
«Посмотрим», — ответил майор. Эндер повернулся к нему спиной и вошел в боевую комнату. Скоро пришли ученики, солдаты его армии. Больше никого не было. То ли Андерсон перехватывал остальных еще в коридоре, то ли по школе уже прошел слух, что с дополнительными вечерними занятиями под руководством Эндера покончено. Тренировка прошла хорошо, и ребята многому научились, но под конец Эндер чувствовал себя усталым и одиноким. До отбоя оставалось еще полчаса. В спальню к своей армии идти было нельзя. Эндер давно понял, что хорошие командиры не появляются там без причины. У солдат должна быть возможность отдохнуть, расслабиться, не опасаясь, что кто-то наблюдает за ними и делает на основании их слов и поведения далеко идущие выводы. Поэтому он забрел в игровую комнату. Она тоже пустовала. Лишь пара другая мальчишек пытались перед отбоем улучшить свои личные рекорды в компьютерных играх. Еще несколько делали ставки. Играть не хотелось. Но он все же подошел к одной из машин и выбрал простенькую игру, рассчитанную на залетных. Ему было скучно, поэтому, не обращая внимания на правила, Эндер просто водил свою фигурку сказочного медведя по анимированному миру.
«Так ты никогда не выиграешь».
«Ты не явился на занятия, Алай», — улыбнулся Эндер.
«Явился. Но твою армию загнали в отдельную комнату.
Похоже, ты стал теперь большой шишкой и не хочешь играть с нами, со сумками. Ты на целый локоть выше меня».
«На локоть? Где ты этого набрался? Неужели сам Господь заговорил с тобой? Велел построить лодку, всякое такое? Или у тебя появилась склонность ко всему архаичному?»
«Скорее, к анархичному. Хочется рвать и метать. Я уже скучаю по тебе, старый шелудивый пес.
Ты разве не знаешь? Мы теперь враги. Когда я встречу тебя в бою, я тебе уши надеру».
Это был обычный треп, но за ним стояло слишком много правды. И слушая, как Алай превращает все в шутку, Эндер вдруг осознал, что прямо сейчас теряет своего друга, и ему стало очень больно. Хуже всего было то, что он не мог с уверенностью сказать, чувствует Алай ту же самую боль или нет.
«Можешь попробовать», — сказал Эндер. «Я научил тебя всему, что ты знаешь, но далеко не всему, что знаю я».
«Я догадывался, что ты что-то придерживаешь, дорогой учитель Эндер».
Пауза. Медведь Эндера попал в беду и забрался на дерево.
«Я ничего не скрывал от тебя, Алай».
«Знаю», — ответил тот.
«И я тоже ничего не скрывал».
«Салам, Алай».
«Увы, этому не бывать».
«Чему не бывать?»
«Миру. Салам, значит, мир тебе». Память Эндера откликнулась на слова Алая своеобразным эхом. Он вдруг вспомнил мягкий голос матери. Тогда Эндер был совсем маленьким. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч».
Примечание. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 34. Конец примечания.
Эндер очень ярко представил, как мать протыкает Питера ужасного окровавленным клинком, и слова эти навсегда запечатлелись в его памяти вместе с этой картинкой.
Медведь молча скончался. Быстрая забавная смерть под смешной мотивчик. Эндер повернулся. Алая уже не было.
Эндеру казалось, что сейчас у него как будто отняли часть его самого. Ту часть, где хранилась отвага и уверенность. С Алаем он ощущал, даже с Шеном такого не было, то единство, то родство душ, когда «мы» слетает с языка легче, чем «я». Но Алай не все взял с собой. Уже забравшись на свою койку, Эндер вдруг почувствовал губы Алая на своей щеке.
и услышал голос, говорящий «мир». Поцелуй, слово, мир остались с ним. Я есть то, что я помню. В моей памяти Алай остался другом, и никакая сила не вырвет его оттуда, как и Валентину, мое самое сильное воспоминание из всех. На следующий день он встретил Алая в коридоре, а они весело поздоровались, пожали друг другу руки, разговорились, посмеялись. И в то же самое время они оба очень хорошо знали, что между ними выросла стена. Когда-нибудь, со временем, они сломают эту стену. Но пока что единственным способом по-настоящему общаться друг с другом остались корни. Длинные корни, переплетенные глубоко под стеной, откуда их не выкорчевать. Но самым кошмарным был страх, что стена никогда не рухнет. Что в сердце своем Алай рад этому расставанию и готов стать Эндору врагом. Теперь они не могли быть вместе, а только врозь, и то, что казалось твердым и нерушимым, стало хрупким и нереальным. Теперь мы разделены. Алай стал чужим, у него своя жизнь, никак не связанная с моей. Это означает, что когда я его встречу, мы не узнаем друг друга. Эндору было горько, но он не плакал. Со слезами покончено навсегда. С того дня, когда они превратили Валентину в незнакомого ему человека, воспользовались ею как орудием, чтобы повлиять на него, ничто уже не могло заставить его плакать. Эндор не сомневался в этом. И со всей силой своей злости он решил, что непременно победит их, учителей, врагов. Глава 11. Вени, Види, Вице. Примечание. Пришел, увидел, победил. Латынь. Конец примечания. Ты серьезно насчет этого расписания?
Абсолютно.
Но он получил армию всего 3,5 недели назад. Я уже говорил, мы просчитали на компьютере вероятный исход. И вот что, по мнению машины, Эндер станет делать. Мы хотим обучить его, а не сделать из него неврастенника. Компьютер знает его лучше, чем мы. Компьютеры чужды милосердия. Полковник, если вы ищете милосердие, шли бы в монастырь. А это что, как не монастырь? Эндеру это только на пользу. Таким образом, мы заставляем его задействовать весь свой потенциал. Я думал, он у нас проходит в командирах как минимум 2 года. Обычный график сражений раз в 2 недели. А сначала, само собой, 3-месячная подготовка. Майор, ты случаем палку не перегибаешь?
А у нас, правда, есть 2 года.
Согласен, согласен. Но представляю себе Эндера через 1 год. Он будет полностью бесполезен для нас, от него ничего не останется. То, что ты собираешься устроить, за пределом человеческих возможностей.
Мы объяснили компьютеру, что после нашей программы подготовки субъект должен остаться работоспособным. Это приоритетная задача.
Ну, раз приоритетная... Слушайте, полковник граф, вы сами настояли на такой программе. Несмотря на мои возражения, если помните.
Я знаю, ты прав. Нельзя было отягощать тебя муками моей совести. Но моя готовность жертвовать детишками во имя спасения человечества тает с каждым днем. Полимарх потребовал аудиенции у гегемона. Кажется, русскую разведку сильно обеспокоило то, что некоторые слишком активные американские граждане вовсю обсуждают в сетях возможность использования международного флота против стран Варшавского договора. Сразу после победы над джукерами.
Они бегут сильно впереди паровоза.
Бред сумасшедшего. Свобода слова — это одно, но подвергать опасности само существование Лиги из-за идиотских националистических предрассудков и ради этих людишек, ради этих близоруких самоубийц мы толкаем Эндера на самую грань того, что способен вынести человек.
Я думаю, ты недооцениваешь Эндера.
Боюсь, я также недооцениваю тупость всего человечества. Мы правда уверены, что должны выиграть эту войну?
Сэр, это измена?
Нет, просто черный юмор. Совсем не смешно.
Когда речь идет о жукерах,
знаю, в них нет ничего смешного.
Эндер Виген лежал на койке и смотрел в потолок. Став командиром, он уделял сну не больше 5 часов в сутки. Но свет гасили в 10 вечера и не зажигали до 6 утра. Иногда он работал с компом, едва различая, что происходит на слабо светящемся экране. Но чаще всего Эндер лежал, уставившись в невидимый потолок, и думал. Либо учителя оказались неожиданно добры к нему, либо он был куда лучшим командиром, чем предполагал. Его разобщенные, неуверенные в себе ветераны, которых в предыдущих армиях никто и не замечал, быстро превращались в настоящих вожаков. Причем это происходило настолько стремительно, что вместо обычных 4 взводов Эндер создал 5, и у каждого командира был заместитель, тоже ветеран, командуя 5 взводами по 8 человек в каждом, или же 10 полувзводами, Эндер добивался того, чтобы его армия, как единая команда, выполняла 10 маневров одновременно. Ни одну армию прежде не разбивали на такие мелкие соединения, но Эндер и не собирался идти по протаренному пути. Большинство армий практиковали массовые маневры, следовали заранее выбранной стратегии. У Эндера стратегии не было. Он предпочитал учить взводных, как с максимальным эффектом использовать свои маленькие отряды для достижения конкретных целей без поддержки, в одиночку, под собственную ответственность. Уже на вторую неделю тренировок Эндер начал разыгрывать со своими солдатами настоящие сражения, кровавые побоища, после которых все валились с ног. Зато теперь, после месяца упорного труда, он был уверен, что командует лучшей армией из всех, когда-либо вступавших в игру. Входило ли это в планы учителей? Неужели они знали, что дают ему еще не проявивших себя, но замечательных бойцов? Не нарочно ли ему подобрали 30 залетных, понимая, что маленькие дети думают быстрее и учатся лучше? Или любой командир может сотворить такое чудо со своими людьми, любой, кто точно знает, чего хочет от своей армии и как ее этому научить? Этот вопрос мучил его, потому что Эндер не вполне понимал, оправдал он или обманул надежды учителей. Зато был абсолютно уверен, его армия готова к бою. Все остальные нуждались в 3 месяцах подготовки, чтобы усвоить сложные маневры. «Нам этого не надо, мы готовы, бросьте нас в бой!» В темноте распахнулась дверь. Эндер прислушался, какое-то шуршание. Дверь закрылась. Он скатился с койки и прополз во мраке 2 метра до двери. На полу лежал листок бумаги. Он не мог прочесть написанное, но догадался о его сути — сражение. Как это мило с их стороны! Только я пожелал, и вот, пожалуйста. Когда зажегся свет, Эндер уже успел натянуть боевой костюм армии драконов. Распахнув дверь, он кинулся вниз по коридору и в 6:01 уже стоял в дверях спальни своей армии. «Ровно в 7 утра у нас сражение с армией кроликов. Я хочу, чтобы вы разогрелись и были готовы к бою. Всем раздеться и мигом в гимнастический зал. Костюмы брать с собой, прямо оттуда мы отправимся в боевую комнату». «А как же завтрак? Хотите, чтобы стошнило во время сражения? Никаких завтраков». «А пописать-то хоть можно? Не больше декалитра». Они рассмеялись. Те, кто спал одетым, разделись, все похватали боевые костюмы и в припрыжку направились по коридору в гимнастический зал. Эндер 2 прогнал их по курсу препятствий, а потом разбил на группы, чтобы по очереди работать на шведской стенке, матах и батуте. «Не переутомляйтесь, это всего лишь разминка». На самом деле он не беспокоился. Все были в хорошей форме, гибкие, сильные, уже возбужденные предвкушением схватки. Несколько мальчишек затеяли шутливую борьбу. И вдруг в одно мгновение серый и скучный гимнастический зал наполнился жизнью, весельем. Они не ведали сомнений, как бывает с теми, кто еще не подвергся испытанию, но знает, что готов. А с чего бы им думать иначе? Они готовы, и я тоже. В 6:40 он приказал всем одеваться. И за это время успел поговорить с командирами взводов и их заместителями. Армия кроликов почти полностью состоит из ветеранов. Но Карн Карби командует ими всего 3 месяца. Мне не приходилось сражаться с кроликами после того, как он принял командование. Он был прекрасным солдатом, и у кроликов приличное место в турнирной таблице. Но они наверняка дерутся с троем, так что поводов для беспокойства нет. В 6:50 он приказал всем лечь на маты и расслабиться. В 6:56 Эндер поднял солдат, и они опять в припрыжку помчались в боевую комнату. Внезапно Эндер подпрыгнул и коснулся рукой потолка. И следовавшие за ним ребята тоже подпрыгнули, стараясь коснуться той же самой точки. Их световая полоска вела налево, армия кроликов уже прошла направо. Ровно в 6:58 армия драконов стояла у ворот боевой комнаты. Взводы построились пятью колоннами, взводы А и Д приготовились ухватиться за боковые поручни и разлететься вправо и влево, Б и Г нацелились на параллельные перила, ведущие вверх, в невесомость, а взвод В собирался оттолкнуться от пола и нырнуть вниз. Вверх, вниз, вправо, влево. Эндер стоял впереди, ровно между колоннами, чтобы не путаться под ногами у собственной армии. «Где вражеские ворота?» — в который раз спросил он. «Внизу!» — с дружным смехом ответили ему. И в этот самый момент верх стал севером, низ — югом, справа оказался запад, слева — восток. Серая стена исчезла, и впереди открылась боевая комната. Ага, значит, игра пойдет не в темноте. Правда, нельзя сказать, чтобы было особенно светло. Лампы горят в полнакала, в комнате сумерки. Вдалеке, в тусклом свете, едва можно было разобрать вражеские ворота и стремительно выливающийся оттуда поток солдат в светящихся боевых костюмах. Эндер позволил себе ехидно ухмыльнуться. Из тогдашнего промаха Бонзо все извлекли неправильный урок. Теперь армии вылетали из ворот с такой скоростью, что у командиров даже не было времени подумать. Солдаты могли только построиться заранее обговоренным способом и атаковать. Что ж, а Эндер, наоборот, подождет и подумает. Его солдаты достаточно хорошо маневрируют в невесомости, чтобы противник не подстрелил их, если они чуток задержатся на выходе. Эндер оглядел будущее поле боя. Крупная чеистая сеть, привычная по прошлым играм, вроде той, что обтягивает обезьяньи вольеры в парке, в сети болтаются 7 или 8 звезд. Позиции интересные. Стоит попробовать. «Пробирайтесь под прикрытие ближайших звезд», — скомандовал Эндер. «Взвод В. Попробуйте проскользнуть по стене в тыл противника. Если получится, следом пойдут взводы А и Д. Если нет, разберусь на месте. Я пойду со взводом Г. Вперед!» Все солдаты знали, что происходит. Общая стратегия была сформулирована, но тактические решения предстояло принимать непосредственно командирам взводов. Несмотря на инструктаж, драконы опоздали с вылетом из ворот всего секунд на 10. Кроличья армия уже исполняла какой-то сложный танец в своем конце комнаты. Во всех армиях, в которых Эндеру случалось воевать, в подобный момент главной задачей солдата было занять в строю предписанное ему место. Тогда как Эндер и его люди сейчас думали только о том, как проскользнуть по стене, взять под контроль важные звезды и углы комнаты, а затем развалить вражеский строй, дезорганизовав противника. Армия драконов существовала меньше 4 недель, но такой способ ведения боя уже казался им единственно разумным, а вернее, единственно возможным. Эндер диву давался, как эта армия кроликов не понимает, насколько безнадежно устарела ее стратегия. Взвод В заскользил вдоль стены, прикрываясь обращенными к противнику согнутыми коленями. Чокнутый Том, взводный, очевидно, приказал своим солдатам заморозить себе ноги. Прекрасная идея, в комнате полумрак, а светящиеся костюмы темнеют, когда становятся жесткими. Хороший способ маскировки, молодец, Том. После игры нужно будет отметить его. Армия кроликов успешно отражала атаки взвода В, но чокнутый Том умудрился обойти противника с фланга, заморозив с добрую дюжину кроликов, после чего увел своих бойцов под прикрытие ближайшей звезды. И звезда эта располагалась в тылу у кроликов, а значит, представляла собой идеальную позицию для стрелков. Ханьцзы по прозвищу Ханацы, командир взвода Г, тихо проскользнул к тому краю звезды, за которым прятался Эндер. «А что, если мы оттолкнемся от северной стены и приземлимся коленями прямо на их кроличьи рожи?» «Годится», — кивнул Эндер. «А я поведу взвод Б по южной им в тыл». «Взводы А и Г, немедленно по стенам!» — крикнул он, скользнул вдоль звезды, зацепился ногами за ее угол, отлетел к верхней стене и, оттолкнувшись, очутился прямо у звезды взвода Б. Через минуту он уже вел ребят вниз по южной стене. Они четко и согласованно оттолкнулись и вынырнули как раз за двойной звездой, которую защищали солдаты Карна Карби. Словно горячий нож вошел в масло. Кроличья армия кончилась, испарилась. Осталось только прибраться. Эндер разбил свои взводы на полувзводы и приказал поискать по углам, не осталось ли живых или легко раненых вражеских солдат. Через 3 минуты взводные доложили, что вокруг чисто. Только один из бойцов Эндера был убит, солдат из взвода В, атаковавшего противника прямо в лоб, и еще пятеро получили тяжелые ранения. Ну, плюс, конечно, куча легких ранений в ноги, по большей части самострелы. В общем, все прошло даже лучше, чем предполагал Эндер. Он приказал взводным выполнить почетный ритуал у ворот противника, четыре шлема по углам, чокнутый том пролетел в ворота. Как правило, большинству командиров приходилось довольствоваться теми, кто выжил в бою, а Эндер мог даже выбирать, тем более что было из кого. Хороший бой. Вспыхнул свет, и через ворота учителей в южной стене комнаты прошел майор Андерсон собственной персоной. Он чрезвычайно торжественно протянул Эндеру учительский крюк, который обычно вручали командиру победившей армии. Эндер немедленно разморозил своих солдат, проследил, чтобы они построились повзводно, и лишь потом вернул к жизни армию противника. Он хотел, чтобы его люди имели молодцеватый воинственный вид к тому моменту, когда Карн Карби и его кролики обретут способность двигаться. Они могут болтать про нас всякие гадости, распускать лживые сплетни, но они запомнят, что мы стерли их в порошок. И что бы они потом ни говорили, другие солдаты и командиры увидят это в их глазах, в их кроличьих глазах, увидят наш ровный строй, увидят нас, торжествующих, почти не пострадавших в сражении. Армия драконов недолго останется объектом шуток. Карн Карби подплыл к Эндеру, как только разморозился. Ему было 12 лет, он стал командиром армии только в свой последний школьный год, и потому не был дерзок и задирист, как те, кто принял командование в 11. «Я запомню это», — подумал Эндер, — «и использую, когда буду побежден. Как сохранять достоинство, как отдавать должное врагу, как не превращать поражение в позор? Да, Карн Карби, я запомню. Но, надеюсь, мне это не пригодится». Андерсон отпустил армию драконов только после того, как кролики протолкались через те ворота, сквозь которые перед началом игры прошли солдаты Эндера. А затем Эндер повел свою армию через ворота противника. Полоска света на двери указывала, где будет низ в коридоре при земной силе тяжести. Все ребята легким прыжком приземлились на ноги, армия столпилась в коридоре. «Сейчас 7:15, — сказал Эндер. — Это значит, что у вас есть 15 минут, чтобы позавтракать. Я жду вас в боевой комнате. Утренняя тренировка по расписанию». Он слышал их беззвучное возражение. «Слушай, мы победили! Что, и отпраздновать нельзя?» «Можно, можно», — подумал Эндер и добавил. «И я даю вам командирское позволение кидаться друг в друга едой за завтраком». Все рассмеялись, выкрикнули «Ура!», а когда он отпустил их, рысью кинулись к спальне. Эндер отловил взводных и сказал им, что не будет слишком сердиться, если армия явится на тренировку в 7:45. А еще сегодня занятие закончится пораньше, так что все успеют принять душ до школы. Полчаса на завтрак и никакого душа после сражения — это довольно-таки неприятно, но не слишком по сравнению с 15 первоначальными минутами. Эндер хотел, чтобы сообщение о дополнительном времени исходило от взводных. Пусть солдаты привыкают ждать поблажек от мелкого начальства и неприятностей от крупного. Это поможет им сплотиться и стать единым целым. Сам Эндер завтракать не пошел, он не был голоден. Вместо этого он отправился в душевую, снял боевой костюм и сунул его в стиральную машину. Будет готов через 10 минут. Эндер дважды вымылся с мылом, а потом просто стоял под душем, омываемый струями воды. Эту воду профильтруют и переработают, не пропадет. Пусть каждый сегодня хлебнет моего пота. Ему дали необученную армию, а он победил. Не просто победил, разгромил противника, потеряв всего 6 человек. Посмотрим, как долго другие командиры будут использовать строевые атаки, когда поймут, что дает его новая гибкая стратегия. Когда по одному начали появляться его солдаты, Эндер уже висел в воздухе посреди боевой комнаты. Разумеется, никто даже не пытался с ним заговорить. Они знали, командир обратится к ним, когда будет что сказать, но не раньше. Наконец все собрались. Эндер приблизился и обвел солдат внимательным взглядом. «Хороший первый бой!» Эти слова породили дружный вопль и попытку проскандировать «Дракон! Дракон!», которую Эндер немедленно пресек. Армия драконов неплохо управилась с кроликами. Но не ожидайте, что враг всегда будет таким беспомощным. Если бы мы имели дело с приличной армией, взвод В, Вы летели так медленно, что едва не оказались зажатыми с флангов. Вам следовало разделиться и атаковать сразу с двух направлений, чтобы враг не мог окружить вас. Взводы А и Д палили мимо цели. Статистика показывает, что у вас одно попадание на двух солдат. Это значит, что не мазали только первые ряды атаковавших, те, что стреляли в упор. Так продолжаться не может. Грамотный противник разделал бы атаковавших на котлеты при столь слабом огневом прикрытии. Сегодня все взводы отрабатывают стрельбу по неподвижным и движущимся мишеням с дальнего расстояния. Полувзводы по очереди играют роль мишеней. Я буду размораживать ваши костюмы через каждые 3 минуты. Вперед!
— А нельзя ли нам работать со звездами? — спросил Хана Цып. — Ну, чтобы иметь точку опоры.
— Я не хочу, чтобы вы привыкли использовать точки опоры. Руки дрожат, локоть заморозь. Начали! Взводные быстро организовали своих людей, и теперь Эндер перелетал от группы к группе, внося предложения и помогая тем, у кого почему-то не ладилось дело. Ребята уже успели понять, что Эндер может быть груб в обращении с армией в целом, но с отдельными солдатами он всегда внимателен, терпелив, повторяет объяснения столько раз, сколько необходимо, дает советы и готов до бесконечности выслушивать жалобы и вопросы. Правда, попытки пошутить с ним не нашли отклика и быстро прекратились. Он все время оставался командиром. Не напоминал, что он командир, а просто был им. Тренировка прошла под знаком сегодняшней победы, но когда Эндер закончил ее на полчаса раньше, все откликнулись дружным «Ура!». Правда, взводных Эндер задержал до самого обеда, обсуждая с ними тактические приемы и поведение отдельных солдат. Потом вернулся в свою комнату и не спеша переоделся в чистую форму. Он опоздает в командирскую столовую минут на 10. Да, это будет идеально. Поскольку это была его первая победа, Эндер понятия не имел, как выглядит изнутри командирская столовая и что положено делать командиру-новичку, зато точно знал, что сегодня он должен прибыть последним, когда на табло уже высветятся результаты утренних сражений, когда все узнают, что такое армия драконов. Никто даже не обернулся, когда он вошел. Но потом заметили его маленький рост и золотых драконов, украшающих обшлага рукавов. Какое-то время его открыто разглядывали. Эндер взял свою порцию и сел за столик. В столовой царила тишина. Эндер начал есть медленно и аккуратно, словно не замечая, что находится в центре внимания. Постепенно разговоры возобновились, поднялся обычный шум. Эндер расслабился и огляделся. Одну из стен занимало огромное табло. Солдатам была доступна информация об общих успехах их армии за последние 2 года, но местная статистика предназначалась исключительно для командиров. Новичок не мог унаследовать хорошую позицию от своего предшественника. В расчет брались только его собственные заслуги. У Эндера был самый лучший рейтинг. Разумеется, он выиграл всего лишь одно сражение, но по остальным пунктам он далеко всех обгонял. Средние потери убитыми и ранеными, средние потери противника, среднее время, потребовавшееся для победы, он лидировал по всем позициям. Эндер уже покончил с обедом, когда кто-то подошел к нему сзади и тронул за плечо, можно присесть. Эндеру не нужно было поворачивать голову, чтобы узнать говорившего. — Хо, Динг, садись, конечно. — Вот ведь безучий гаденыш, — весело сказал Динг. Мы тут все пытаемся разобраться, что такое твоя победа, чудо или ошибка? — Привычка, — пояснил Эндер. — Одна победа — это еще не привычка, — фыркнул Динг. — Не задавайся. Против новичков всегда ставят командиров послабее. — Карн Карби далеко не последний, судя по вашей таблице. Это была чистая правда. На табло имя Карна Карби светилось как раз посередине. — Он в порядке, — согласился Динг. Неплохо для начинающего, подает надежды. А вот ты не подаешь надежды, ты представляешь собой угрозу.
Угрозу? Чему?
Что, вас кормить будут меньше, если я выиграю? Не ты ли объяснял мне, что это просто идиотская игра, которая ничего не значит? Очевидно, Динку не очень понравилось это напоминание. Это ты убедил меня подыграть учителям, Эндер? Но я не стану подыгрывать тебе. Меня ты не побьешь. Возможно. «Я научил тебя всему, что я знаю», — улыбнулся Эндер. «А теперь я просто импровизирую. Поздравляю. Приятно знать, что у меня есть хотя бы один друг. Но Эндер вовсе не был уверен, что Динг остался его другом. Динг и сам не был в этом уверен. Они обменялись еще парой пустых, ничего не значащих реплик, и Динг вернулся к своему столу. Разделавшись с едой, Эндер огляделся. Командиры сидели маленькими группками и беседовали между собой. Эндер заметил Бонзо. Тот был уже одним из самых старых командиров. Носатый Рози к тому времени окончил школу. Петра устроилась с компанией в дальнем углу, а она не удостоила Эндера даже взглядом. И поскольку ребята, сидевшие с ней, время от времени поглядывали на него украдкой, Эндер понимал, что она нарочно избегает встречаться с ним глазами. «Плохо начинать с победы», — подумал Эндер. «Теряешь друзей». Впрочем, через пару недель они привыкнут. Уже к следующему моему сражению все успокоится. Карн Карби специально подошел и поздоровался с Эндером, прежде чем кончился обед. Это было весьма благородно с его стороны, и, в отличие от Динка, он не казался настороженным и раздраженным. «Сегодня я в опале», — признался Карн. «Мне не верят, что ты выкинул пару невиданных номеров. Так что, надеюсь, ты как следует вздрючишь того, с кем будешь сражаться в следующий раз. Уж сделай одолжение». «Только ради тебя», — ответил Эндер. «И спасибо, что заговорил со мной. По-моему, ты не заслужил такого свинского отношения. Обычно новичков встречают радушно. Но, видишь ли, большинство командиров терпят 2-3 поражения, прежде чем попасть сюда. Я сам первый раз вошел в командирскую столовую всего месяц назад. Если кто и заслуживает триумфа, так это ты. Но такова жизнь. Заставь их жрать землю. Попробую». Карн Карби отошел, а Эндер мысленно занес его в свой личный список к тех, кто достоин называться людьми. Давно уже Эндер не спал так крепко, как этой ночью. Он проснулся только когда зажгли свет в отменном настроении и побежал принимать душ, не обратив внимания на листок бумаги, который валялся на полу. Он заметил листок, когда вернулся, взял свою форму, и тот взметнулся от резкого движения. Эндер поднял бумажку и прочел: «Петра Арканян, армия фениксов, 7.00». Это была его прежняя армия, армия, которую он оставил 4 недели назад. Он знал все их приемы, как свои 5 пальцев. Не без влияния Эндера армия фениксов стала самой гибкой из всех армий, научившись быстро реагировать на любую ситуацию. И, конечно, им проще будет отражать непредсказуемые стремительные атаки Эндера. Учителя твердо решили сделать жизнь Эндера как можно более интересной. В приказе написано 7 часов. Сейчас 6:30. Часть ребят, должно быть, уже отправилась на завтрак. Эндер отшвырнул в сторону комбинезон, схватил боевой костюм и через мгновение стоял в дверях спальни драконов. «Господа, надеюсь, вчера вы чему-то научились, потому что сегодня нам придется повторить представление». Потребовалась минута, чтобы до всех дошло. Он говорит о сражении, а не о тренировке. «Должно быть, это ошибка», — сказали они. «Еще никто не сражался 2 дня подряд». Эндер протянул бумагу Мухимолу, командиру взвода А. Тот прочел и рявкнул: «Надеть костюмы!» и сам кинулся переодеваться. «Но почему вы не сказали нам об этом раньше?» — спросил Хана Цып. Он один осмеливался задавать Эндеру подобные вопросы. «Я дал вам время принять душ», — ответил Эндер. «Если верить кроликам, мы победили только потому, что ваш запах разил их наповал». Стоявшие рядом солдаты рассмеялись. «Вы обнаружили бумагу, сэр, только когда вернулись из душа, не так ли?» Эндер обернулся в поисках говорившего. «Конечно, это был Боб. Уже в костюме, личико как бы невинное. Что, малыш, пришло время рассчитаться за старые обиды?» «Естественно», — презрительно усмехнулся Эндер. «Я ведь не так близко к полу, как ты». Опять грянул смех. Боб покраснел от злости. «Судя по всему, порядки в школе несколько поменялись. Так что будьте готовы сражаться в любое время. Не стану притворяться, будто бы я рад тому, как нас пытаются поиметь, но за одну вещь я и правда благодарен учителям. Они дали мне армию, способную справиться с чем угодно. Прикажи он теперь следовать за ним на Луну без скафандров, приказ выполнили бы немедленно». Петра была не чета Карну Карби, ее ум оказался острее, тактика гибче, она нашла, что противопоставить стремительным импровизациям Эндера, поэтому под конец сражения Эндер недосчитался 3 убитых и 9 тяжелораненых. Однако Петра не нашла в себе великодушия, чтобы приветствовать его победу. Ее гневные глаза, казалось, говорили: «Я была твоим другом, а ты так унизил меня». Эндор сделал вид, что не замечает ее ярости. Пройдет всего несколько сражений, и она поймет, что держалась против него лучше, чем кто бы то ни было. И Эндор все еще учился у нее. В тот день на занятиях он объяснял взводным, как противостоять врагу, который действует так, как Петра. Скоро они снова станут друзьями. Во всяком случае, он на это надеялся. За неделю армия драконов сражалась 7 раз. Счет 7 побед, 0 поражений. Самое большое число потерь в битве с армией фениксов. В последних 2 сражениях у Эндора не было ни раненых, ни убитых, замороженные ноги не в счет. Больше никто уже не утверждал, что своими победами он обязан лишь удаче. Эндор побеждал лучшие армии при помощи неслыханных маневров. Другие командиры уже не могли игнорировать его. Некоторые подсаживались в столовой, чтобы осторожно выяснить, как он разбил очередного противника. Он всегда честно все рассказывал, уверенный, что лишь немногие смогут обучить своих солдат и взводных копировать приемы драконов. Однако охотников побеседовать с Эндором находилось мало, гораздо больше ребят собиралось вокруг побежденных, в надежде отыскать способ разбить наглого выскочку. Многие его открыто ненавидели. За молодость, за ум, за то, что в лучах его славы померкли их победы. Сначала Эндор читал это на лицах ребят, с которыми сталкивался в коридорах, потом заметил, что некоторые встают и уходят, когда он садится рядом с ними в командирской столовой, затем начались случайные, в кавычках, толчки под локоть в игровой и не менее случайные подножки в гимнастическом зале, комки мокрой жеванной бумаги в коридорах, летящие ему в спину. Они не могли победить его на поле боя и знали это, а потому нападали там, где безопасно, где он был не военным гением, а просто маленьким мальчиком. Эндор презирал их, но втайне, сам того не подозревая, боялся. Подобные мелкие пакости любил устраивать Питер. Эндор начинал чувствовать себя как дома. Впрочем, то были мелочи, ерунда. Эндор приучил себя воспринимать ненависть как извращенную форму восхищения. Другие армии начали подражать ему. Солдаты атаковали с подогнутыми ногами, никто уже не пытался действовать сомкнутым строем, и командиры все чаще посылали людей по стенам в тыл противника. Никто, однако, до сих пор не сообразил, что в армии Эндора не 4 стандартных взвода, а 5. Это давало ему небольшое преимущество, плюс 1 маневренный взвод, на который никто не рассчитывал. Эндор обучал всю школу тактике боя в невесомости. Но ведь и ему самому нужно было у кого-то учиться. Он зачастил видеозал и часами крутил пропагандистские видео о Мейзере Рекхеме и других великих полководцах человечества времен Первого и Второго нашествий. Теперь Эндор покидал общеармейскую тренировку на час раньше, приказав взводным заканчивать занятия без него. Чаще всего ребята разыгрывали мини-бои взвод на взвод. Эндор задерживался 5 минут, убедиться, все ли в порядке, а затем уходил смотреть старые видео. По большей части это была пустая трата времени. Бравурные марши, крупные планы командиров, солдаты, награждаемые перед строем, морские пехотинцы, беспорядочно берущие на абордаж корабли жукеров. Но время от времени он натыкался и на полезные кадры. Вот во мраке космоса скользят крохотными звездочками корабли, а вот, что намного интереснее, маленькие лампочки зажигаются и гаснут на большой светящейся карте флагманского крейсера, отражая ход космического отражения. Было очень трудно по видео составить представление о происходящем. Сцены боев часто обрывались или шли без пояснений, но Эндор начинал вникать в бессмысленные, на первый взгляд, маневры, которые помогали жукерам развалить вражеский строй, в то, как, нападая и отступая, они заманивали корабли международного флота в ловушки. Некоторые сражения были разбиты на десятки сцен, разбросанных по доброй дюжине видео. Эндор смотрел все подряд и реконструировал. Он теперь знал то, о чем умалчивали официальные комментаторы, пытаясь возбудить в зрителях гордость за успехи человечества, внушить им презрение к жукерам. А Эндор тем временем удивлялся, как это люди вообще ухитрились победить. Корабли людей были малоподвижны. Флоты и эскадры реагировали на меняющуюся ситуацию поразительно медленно, тогда как звездолеты жукеров вели себя в бою как части единого целого, а, встретив новую опасность, действовали четко и разумно. Конечно, космические суда человечества, построенные до первого нашествия, оказались совершенно неприспособленными для яростных сражений в космосе, но ведь жукеры находились в том же положении. Лишь ко второму нашествию корабли стали по-настоящему быстрыми, а оружие смертоносным. Поэтому стратегии Эндер учился не у людей, а у жукеров. Ему было стыдно и страшно учиться у них, самых страшных врагов человечества, уродливых, кровожадных, омерзительных, но они здорово дрались, до известного предела. Судя по всему, жукеры придерживались одной базовой стратегии — собрать в ключевом месте сражения как можно больше кораблей. Они никогда не совершали ничего неожиданного, ничего, что выдавало бы гениальность или глупость главнокомандующего, возможно, из-за строгой дисциплины. И еще одна странность. Столько болтовни о победе Мейзера Рекхема, переломившей ход войны, а на видео только жалкие фрагменты. Эндер сумел отыскать всего пару сцен, запечатлевших маленькую эскадру Рекхема на фоне огромного вражеского флота. Давид и Голиаф. К тому времени жукеры успели разгромить главные силы человечества в генеральном сражении, выставив на посмешище стратегический гений главнокомандующих Международного флота. Это видео показывали часто, чтобы заставить людей вновь и вновь переживать агонию и ужас поражения. Вот вражеская армада движется к Сатурну, но тут ее встречает резерв под командой Мейзера Рекхема. Неравенство сил, абсолютно безнадежная ситуация, а потом самый маленький крейсер, флагман Рекхема, открывает огонь. Вражеский корабль взрывается, и все. Больше никаких записей. Дальше лишь пехотинцы, пробирающиеся по захваченным кораблям, груды мертвых жукеров в коридорах и ни одной сцены рукопашного боя, разве что выдернут кадр другой из видео про первое нашествие. Эндера здорово раздражало столь очевидное вето, наложенное цензурой на победу Мейзера Рекхема. Учащимся боевой школы было чему поучиться у великого командира, но все, связанное с этим сражением, тщательно скрывалось. Дурная услуга мальчишкам, которым, возможно, придется повторить то, что сделал однажды Мейзер Рекхем. Естественно, как только по школе прошел слух, что Эндер Виггин часами крутит одни и те же военные видео, в видеозале начала собираться толпа. Командиры смотрели видеозаписи, заказываемые Эндером, и делали вид, будто понимают, зачем он все это смотрит и что полезного для себя извлекает. Эндер же никогда ничего не объяснял. Только однажды, когда он прокрутил подряд 7 сцен одного и того же сражения, взятые из разных видео, кто-то из заднего ряда робко спросил: «Это что, один и тот же бой?» Эндер только пожал плечами. На 7-й день, спустя пару часов после очередной битвы, в которой армия драконов одержала 7-ю победу, в видеозал зашел майор Андерсон. Он вручил одному из сидевших там командиров листок бумаги, а затем подошел к Эндеру. «Полковник Граф желает видеть тебя в своем кабинете немедленно». Эндер встал и пошел за Андерсоном через лабиринт коридоров. Андерсон нажатием ладони открывал замки, призванные держать учеников подальше от офицерской половины. Наконец они пришли туда, где в мягком кресле, привинченном к стальному полу, восседал граф. Теперь его живот переваливался через оба подлокотника, даже когда полковник старался держаться прямо. А ведь 4 года назад, при первой встрече, он совсем не показался Эндеру толстым. Годы нервного напряжения дорого обошлись администратору боевой школы. «Сегодня 7 дней с твоего первого сражения, Эндер», — сказал граф. Эндер не ответил. «Ты выигрываешь по сражению в день». Эндер кивнул. «Ты ведешь по всем пунктам». Эндер мигнул. «Чем ты, командир армии драконов, объясняешь свой неслыханный успех?» «Вы дали мне армию, которая с готовностью воспринимает любую мою идею». «И в чем же состояли эти твои идеи?» «Мы используем иную ориентацию в пространстве, воспринимаем вражеские ворота как низ, и атакуя падаем на них согнутыми ногами вперед. Избегаем плотного строя, делаем ставку на подвижность. У меня 5 взводов по 8 человек, а не 4 по 10. Это тоже помогает. А главное, наши противники никак не могут приспособиться к новым способам ведения боя. И мы бьем их одними и теми же приемами. Хотя это не может продолжаться до бесконечности. Ты считаешь, что скоро перестанешь побеждать?
Нет, но мне придется придумать что-то новое.
Граф кивнул. Садись, Эндер. Эндер и Андерсон опустились в кресло. Граф посмотрел на майора, и тот заговорил. И в каком состоянии находится твоя армия после стольких-то боев?
Теперь они все ветераны.
Но как они себя чувствуют? Устали?
Даже если и так, они в этом не признаются.
А что творится у них в голове?
Слушайте, это не я, а вы играете в компьютерные игры с человеческими мозгами. Вот вы мне и расскажите.
Мы знаем то, что знаем. Нас интересует, что знаешь ты.
Они очень хорошие солдаты, майор Андерсон. Конечно, и у них есть предел выносливости, но мы пока его не достигли. У парочки, тех, что помоложе, есть проблемы с освоением базовых техник, но они трудятся и совершенствуются.
Вы хотите знать, не нуждаются ли они в отдыхе?
Конечно, нуждаются.
2 недель вполне бы хватило. Мы окончательно запустили учебу. Но вы все это знаете, и, очевидно, не беспокоитесь, так с чего бы мне нервничать?
Граф и Андерсон переглянулись.
Эндер, зачем ты смотришь военные видео?
Чтобы изучать стратегию, зачем же еще?
Эти фильмы создавались в пропагандистских целях. Оттуда изъято все, что касается стратегии.
Знаю.
Граф и Андерсон снова переглянулись. Граф забарабанил пальцами по столу. Ты совсем забросил свою фэнтези-игру.
Эндер не ответил.
Объясни, почему?
Потому что я выиграл.
В этой игре нельзя выиграть окончательно. Всегда появляются новые цели.
А я выиграл.
Эндер, мы желаем тебе только добра, хотим помочь стать счастливым, но если ты...
Вы хотите помочь мне стать солдатом?
Пойдите и еще раз взгляните на табло, на мой личный счет.
До сих пор вы неплохо справлялись. Примите мои поздравления.
Вопрос, когда вы дадите мне достойного соперника?
Плотно сжатые губы графа разошлись в улыбке, и он затрясся от беззвучного смеха.
«Да хоть сейчас», — ответил Андерсон, вручая Эндеру листок бумаги.
«До боя 10 минут», — сказал Эндер.
«Моя армия в душе, моется после тренировки».
Граф улыбнулся. «Тогда поторопись, малыш».
Он добрался до спальни через 5 минут. Большинство его солдат переодевались после душа, но некоторые уже ушли в игровую, видеозал или столовую обедать. Он послал за ними 3 самых младших, а остальным приказал немедленно переодеваться в боевые костюмы.
«Мы горим, времени в обрез», — пояснил Эндер.
«Они предупредили Бонзу 20 минут назад. К тому времени, когда мы доберемся до ворот, наши противники уже 5 минут как будут внутри». Конечно, все пришли в ярость. По комнате туда-сюда летали крепкие выражения, чего никогда не случалось в присутствии Эндера. Они что там, совсем крезанулись? Вот, блин, козлы!
Об этом подумаем вечером. Вы устали?
Сегодня на тренировке выложились по полной, — ответил за всех Муха Молу. Плюс с утра пораньше вышибли дух из армии куниц. Никто и никогда не сражался 2 раза на дню! — воскликнул чокнутый Том.
Никто и никогда не побеждал армию драконов, — в том же тоне ответил Эндер.
Нам предоставляется счастливый шанс проиграть. Не упустим его.
Насмешливый вопрос Эндера был ответом на их жалобы. Сначала победа, а споры потом.
Все уже собрались, большая часть успела одеться. «Вперед!» — выкрикнул Эндер, и они ринулись за ним, на ходу застегивая боевые костюмы. В коридоре, ведущем к боевой комнате, Эндер остановился. За спиной тяжело дышали его солдаты. Плохой признак. Они слишком устали для очередного боя. Ворота были открыты, внутри никаких звезд, пустая, ярко освещенная комната. Нигде не спрячешься, ни одного укромного уголка.
«Мама моя!» — выдохнул чокнутый Том. «А они что, еще даже не зашли?»
Эллер прижал палец к рту, призывая к молчанию.
Ворота открыты. И, конечно, врагу слышно каждое слово.
Эндер показал на ворота, потом описал руками круг, объясняя, армия Саламандр наверняка повисла вдоль стен, рядом с дверью, невидимой драконом. Ждет, когда они начнут выходить, чтобы морозить врагов по одному. Взмахом руки Эндер приказал своим солдатам отойти подальше от ворот. Вытащил из строя 4 самых рослых мальчиков, включая чокнутого Тома, заставил их встать на колени, но не садиться на пятки, а выпрямиться так, чтобы их тела приняли форму буквы «Л», а потом заморозил их. подозвал жестом маленького Боба, вручил ему пистолет Тома и велел встать на колени на замороженные ноги взводного. Затем просунул руки Боба в каждый по пистолету под мышками чокнутого Тома. Теперь картина прояснилась. Том превратился в щит, в бронированный космический крейсер, внутри которого прятался экипаж Боб. Защита, конечно, не идеальная, но у стрелка будет время. Эндер поманил было двух ребят, чтобы швырнуть Тома и Боба сквозь ворота, но тут же сделал им знак ждать. Быстро разбил свою армию на группы из 4 человек, щит и стрелок, и двое швыряльщиков. Когда все были заморожены, соответственно вооружены и встали на изготовку, он жестами объяснил дальнейший план. «Поднимаем грузы, швыряем в ворота, прыгаем следом. Пошли, пошли!» И они пошли. Крейсеры вылетали через дверь подвое, спиной вперед, чтобы щит находился между стрелком и противником. Саламандры немедленно открыли огонь, но попадали большей частью и в без того замороженную броню. А тем временем стрелки, паля из двух пистолетов одновременно, методично уничтожали выстроившиеся перед ними на стене мишени. Саламандры так скучились, что промахнуться было трудно. А когда пришла очередь швыряльщиков, те скользнули на ту же стену, что и враг, и тут же открыли огонь. Теперь саламандры совершенно растерялись. Они не знали, что им делать. То ли сосредоточить огонь на крейсерах, уничтожающих их сверху, то ли стрелять по противнику, который расположился совсем рядом. Когда Эндер миновал ворота, битва уже отбушевала. Прошло менее минуты с появления в боевой комнате первого дракона и до прекращения огня. Армия драконов потеряла 20 человек убитыми и тяжело ранеными, и только 12 солдат вообще не были задеты. Самые тяжелые потери за всю историю существования армии, но все-таки они победили. Когда майор Андерсон показался из своих ворот и протянул победителю крюк, Эндер не смог держать злости. «А я-то надеялся, что вы отыщете армию, которая могла бы противостоять нам в честном бою». «Поздравляю с победой, командир!» «Боб!» — крикнул Эндер. «Что бы ты сделал на месте командира Саламандр?» Тяжело раненый Боб дрейфовал неподалеку от ворот противника. «Я бы заставил своих солдат все время двигаться, перемещаться вокруг ворот», — немедленно откликнулся он. «Нельзя стоять на месте, когда противник знает, где ты находишься». «Раз уж вы начали жульничать», — повернулся Эндер к Андерсону, — «поделились бы опытом со своими предспешниками, а?» «Я предлагаю вам освободить свою армию», — ответил майор Андерсон. Эндер нажал две кнопки на крюке, размораживая обе армии одновременно. «Драконы могут идти», — прокричал он. «Никакого строя, принимающего капитуляцию противника, не будет. Хоть бой и кончился победой, он шел не по правилам. Учителя хотели, чтобы Эндер проиграл его. Его спасло только невежество Бонзу, тут нечем гордиться. И только выходя из боевой комнаты, Эндер сообразил, что Бонзу наверняка ничего не понял. Не понял, что его соперник был зол на учителей. Испанская честь. Бонзу будет знать только одно. Несмотря на полное превосходство, он был разбит в пух и прах. К тому же Эндер заставил самого маленького из своих солдат во всеуслышание объяснить, что именно помешало победе Бонзу. И вдовесок ко всему, его лишили возможности с достоинством сдаться. Даже если бы Бонзу не испытывал ненависти к Эндеру, то возненавидел бы его сейчас. А так его ненависть стала еще более жгучей. «Бонзо был последним, кому удалось ударить меня», — подумал Эндер. «И он этого не забыл, я уверен». А еще он, конечно же, не забыл ту драку в боевой комнате, когда старшие пытались сорвать Эндеру вечерние занятия. И не он один про нее помнит. Тогда его собирались просто проучить. Теперь Бонзо жаждет крови. Эндер подумал было снова записаться на курсы рукопашного боя, но потом понял, что, сражаясь каждый день, а то и дважды в день, он просто не будет на них успевать. Что ж, придется испытывать судьбу. Учителя заварили эту кашу, вот они пусть меня и защищают. Боб хлопнулся на койку в полном изнеможении. Половина ребят в комнате уже спала, хотя до отбоя оставалось еще минут 15. С недовольным видом Боб вытащил из шкафчика комп и включил его. Завтра контрольная по геометрии. А Боб совершенно к ней не готов. Конечно, если есть время на размышления, до правильного ответа можно и самому дойти. Он прочел Евклида в неполных 5 лет, но на контрольную отведено всего 1,5 часа, а значит, думать будет некогда. Нужно знать, а он не знает, и потому, скорее всего, провалит контрольную. Зато сегодня выиграли целых 2 сражения, так что у Боба было хорошее настроение. Однако, как только комп заработал, мысли о геометрии моментально вылетели из головы. По экрану шествовало сообщение: «Немедленно ко мне, Эндер». «Без 10:10, скоро погасит свет». «Как давно Эндер отправил послание? Лучше все-таки пойти. Завтра утром, конечно, будет бой». От одной мысли об этом наваливалась усталость, и они не успеют как следует поговорить, но все же... Поэтому Боб скатился с койки и поплелся через пустые коридоры туда, где жил Эндер. Он постучал. «Входи». «Только что увидел вызов». «Понятно. Скоро погасит свет. Я помогу найти тебе дорогу обратно». «Я думал, ты не знаешь, сколько времени, вот и...» «Я всегда знаю, сколько времени». Боб вздохнул. «Ну, конечно, как же без этого?» Любая их беседа с Эндером немедленно превращалась в спор. Это очень раздражало Боба. Он знал, что Эндер — гений, и искренне уважал его. Почему же Эндер видит в Бобе только недостатки? «Помнишь, Боб, 4 недели назад ты просил меня сделать тебя взводным?»
«Да».
«С тех пор я назначил 5 взводных и столько же заместителей, ни одним из которых не был ты». Эндер поднял брови. «Не так ли?»
«Все правильно, сэр».
«Тогда расскажи мне, чего ты достиг за 8 сражений?»
«Сегодня впервые был тяжело ранен, но, согласно компьютерным записям, я вывел из строя 11 противников, прежде чем меня подбили. Мой минимальный результат в этих боях — 5 вражеских солдат. Все задания, что мне давали, я выполнял успешно».
«Почему тебя так рано сделали солдатом, а, Боб?»
«Не раньше, чем вас».
«Почему?»
«Не знаю».
«Знаешь».
«И я тоже».
«Ну, у меня есть только догадки. Ты очень хорош. Они это понимают, поэтому подталкивают тебя».
«Почему, Боб?»
«Потому что они нуждаются в нас. Вот почему». Боб уселся на пол и поглядел на Эндера снизу вверх. «Мы нужны им, чтобы победить жукеров. Их интересует только это».
«Правильно. И очень хорошо, что ты это понимаешь, Боб. Большинство солдат и командиров в боевой школе считают, что игра важна сама по себе. Но это не так. Она важна, потому что позволяет учителям вычислять будущих главнокомандующих, которым придется сражаться на настоящей войне. Что же до самой игры, в гробу я ее видел. Что, собственно, и происходит, они ее гробят.
Смешно. А мне казалось, гробит нас.
Мы начали играть на 9 недель раньше положенного. Ежедневные сражения. Сегодня 2 сражения в день. Боб, я не понимаю, что они творят, но ребята устают, я устаю, а учителя вдобавок начали нарушать правила. Я тут добыл из компьютера старые сводки. Никто не убивал столько врагов, никто не уберег столько своих солдат за всю историю игры.
Ты самый лучший, Эндер.
Эндер покачал головой. Возможно. Но я не случайно получил именно этих солдат. Никому не нужные ветераны и кучка залетных, то еще сочетанница. Но их собрали вместе, и теперь самый худший мой солдат может командовать взводом в любой армии. Сначала мне подыгрывали, а теперь играют против. Боб, они хотят сломать нас.
Не смогут.
Ты очень удивишься, Боб, но... Эндер коротко вздохнул, как будто его что-то кольнуло или вдруг перестало хватать воздуха. Боб поднял на него взгляд и понял, что происходит невозможное. Эндер Виген... Вовсе не пытался дразниться. Нет, Эндер Виген доверился ему. Чуть-чуть, но доверился. Эндер — человек, и Бобу было позволено увидеть это.
А может, это ты удивишься?
Но все-таки есть предел количеству хитростей, которые я могу выдумать за один день. Рано или поздно кто-нибудь выкинет что-нибудь совсем неожиданное и застанет меня врасплох.
Ну и что, проиграешь разок?
Это худшее, что может случиться. Я не могу проигрывать. Если я хоть раз... Он прервался, а Боб не стал настаивать на продолжении. Мне нужна твоя голова, Боб. Мне нужно, чтобы ты начал решать задачи, с которыми мы еще не сталкивались. Я хочу, чтобы ты делал то, чего до тебя никто не делал. Пусть даже это будут полные глупости.
Но почему я?
В армии драконов есть солдаты и получше тебя, Боб. Их немного, но все же они есть. Вот только нет никого, кто умел бы думать лучше и быстрее, чем ты.
Боб промолчал.
Они оба знали, что это правда. Эндер протянул ему комп. На экране светилось 12 имен.
по 2-3 человека из каждого взвода.
Выберешь из них 5, — сказал Эндер. По одному от взвода. Это твой отряд особого назначения. Будешь тренировать их во время вечерних занятий? Давай вместе обсуждать твои планы на каждую тренировку. Не сосредоточивайся на чем-то одном. Все равно большую половину времени твой отряд будет частью всей армии, частью своих взводов, но он может потребоваться в любую минуту. Когда понадобится сделать невозможное, то, что сможешь сделать только ты.
Тут все новички, — заметил Боб, — ни одного ветерана.
После этой недели, Боб, все мы стали ветеранами. Ты что, забыл рейтинги? В личном зачете из первой полусотни мест 40 наши. Мало того, мы, драконы, занимаем первые 17.
А если я ничего не смогу придумать?
Тогда я ошибся в тебе.
Ты не ошибся, — ухмыльнулся Боб. Свет погас.
Найдешь дорогу, бабеныш?
Вряд ли.
Тогда оставайся здесь. Будешь лежать тихонько, услышишь, как ночью к нам прилетит добрая фея и оставит нам подарочек на утро.
Еще один бой. Прямо утром.
Не сошли же они с ума?
Эндер не ответил, лишь молча набросил одеяло. Тогда Боб встал с пола и пристроился рядом. Прежде чем уснуть, он придумал с дюжину новых трюков. Эндер будет доволен. Все до единого, глупее глупого. Глава 12. Бонзо.
«Пожалуйста, садитесь, генерал Пейс. Я так понимаю, вас привело ко мне срочное дело».
«В обычных условиях, полковник граф, я бы не посчитал возможным вмешиваться во внутренние дела боевой школы. Ваша автономия несомненна, и я прекрасно понимаю, что, несмотря на разницу в званиях, могу только давать советы, а уж никак не приказывать».
«Приказывать что?»
«Не нужно играть со мной, полковник граф. Вы, американцы, умеете строить из себя идиотов, когда считаете нужным. Но меня вы не обманете. Вам известно, почему я здесь».
«А, значит, Депп все-таки наябедничал».
«Он испытывает отеческие чувства к учащимся вашей школы. И ему кажется, что ваше безразличие к назревающему в школе конфликту уже нельзя оправдать пренебрежением своими обязанностями. Скорее, это некий заговор с целью серьезно покалечить или даже убить одного из учеников».
«Это школа. Детская школа, генерал Пейс. Я не понимаю, чем мы могли привлечь внимание шефа военной полиции Международного флота».
«Полковник Краф, имя Эндера Виггена хорошо известно наверху. Оно дошло даже до моих ушей. Мне описали его не больше, не меньше, как нашу единственную надежду на победу в грядущей войне. И если его жизнь или здоровье находятся в опасности, мне кажется разумным, чтобы военная полиция приняла меры к защите мальчика. А вам?»
«Черт бы побрал Деппа и вас вместе с ним, сэр. Я знаю, что делаю».
«Действительно, лучше, чем кто-либо другой».
«О, это как раз очевидно, поскольку никто не имеет даже отдаленного понятия, чем вы здесь занимаетесь. Вы уже целых 8 дней знаете про то, что самые жестокие ваши ребятишки замыслили наказать Эндера Виггена, то есть избить его при первой же возможности. Также вам известно, что некоторые члены этого заговора, например, юноша по имени Бонито де Мадрид, обычно называемый Бонзо, не склонны к сдержанности, а скорее наоборот. Таким образом, существует риск, что мозги Эндера Виггена, чрезвычайно важные для международного сообщества персоны, будут размазаны по стенам вашей треклятой космошколы. И вы, зная обо всем вышеперечисленном, намерены
ровным счетом ничего не предпринимать.
Вы, разумеется, осознаете, насколько это нас удивляет. Эндер Вигген попадал в такие переплеты и раньше. Внизу, на земле, когда у него забрали монитор, и потом, когда компания ребят постарше.
Слушайте, я не полный невежда. Я просмотрел его досье. Эндер Вигген довел этого вашего Бонзу до ручки, а здесь нет военной полиции, чтобы навести порядок. Это категорически неприемлемо.
Когда Эндер Вигген примет командование нашим флотами, когда от его решений будет зависеть существование всего человечества, сможет ли военная полиция прийти ему на помощь, если он влипнет по самые уши?
Не вижу связи.
А она очевидна. Эндер Вигген должен верить, что ни при каких обстоятельствах и ни за что на свете ни один взрослый даже шагу не сделает, чтобы помочь ему. Он должен всем сердцем верить, что может опираться только на себя и других детей. Если мы не сумеем этого добиться, он так и не достигнет пика своих способностей.
Он также не достигнет этого самого пика, если его убьют или искалечат.
Но это вряд ли.
Почему бы вам просто не перевести Бонзо? Кстати, пора бы уже.
Потому что Эндер знает, Бонзо замышлял убийство. Если мы сейчас переведем Бонзо, Эндер поймет, что мы спасаем его.
Черт побери, Бонзо не такой уж хороший командир, чтобы повышать его раньше срока.
А другие дети? Мы не можем заставить их помочь Эндеру?
Посмотрим, что получится. Главное, никаких лишних движений. Это мое первое, последнее и единственное решение.
И да поможет вам Бог, если вы не правы.
И да поможет Бог всем нам, если я не прав.
Я привлеку вас к военному суду. Если вы сейчас ошибаетесь, ваше имя будет опозорено на весь мир.
Это честно.
Но помните, если я все-таки окажусь прав, вы будете должны мне несколько дюжин медалей.
За что?
За то, что не дал вам вмешаться.
Эндер висел в углу боевой комнаты, затопившись рукой за перила, и смотрел, как Боб муштрует свой спецотряд. Вчера они отрабатывали атаку без оружия, разоружали противника при помощи ног. Эндер помог им, показав пару приемов, усвоенных на курсах самозащиты. Конечно, пришлось приспосабливаться, но инерция летящего тела — такое же хорошее оружие в невесомости, как и при земной силе тяжести. А сегодня Боб приволок новую игрушку. Веревку, так называемую «мертвую нить». Тонкую, почти невидимую леску, такими соединяют детали, когда строят что-нибудь в космосе. Мертвые нити, бывают тянутся на километры. Это была чуть длиннее стены боевой комнаты, но Боб обмотал ее вокруг талии, и она была едва заметна. Открепив ее от пояса, он протянул свободный конец мертвой нити одному из своих ребят. «Привяжи к перилам, и мы натянем ее пару раз поперек комнаты», — сказал Боб и полетел к противоположной стене. Как ловушка, веревка оказалась бесполезной. Ее трудно заметить, но она не остановит противника, который может поднырнуть под препятствие или перелететь ее сверху. Но потом Бобу вдруг пришло в голову, что с помощью мертвонити он сможет изменять направление движения в открытом пространстве. Он закрепил один конец на талии, второй все еще был привязан к перилам, отлетел на несколько метров и оттолкнулся от стены. Веревка туго натянулась, остановила его в воздухе, Боб заложил крутую дугу и врезался в стену. И заорал во всю глотку. Эндер даже не сразу понял, что вопит он вовсе не от боли.
«Вы видели, как быстро я летел? А видели, как лихо я повернул?»
Через 5 минут уже вся армия драконов наблюдала, как Боб забавляется с мертвой нитью. Он выписывал в воздухе немыслимые кренделя, которые особенно невероятно выглядели со стороны, когда нить было не видно. А когда Боб воспользовался новым приемом, чтобы облететь вокруг звезды, он развил такую скорость, что у всех глаза на лоб полезли от удивления.
Было без 20:10, когда Эндер объявил вечернюю тренировку оконченной. Усталые, но довольные интересной новинкой, драконы брели по коридорам обратно в спальню. Эндер шел вместе с ними, ни с кем не разговаривая, но прислушиваясь к разговорам. Его солдаты вымотались до предела. Вот уже больше 4 недель подряд они сражались каждый день, зачастую из последних сил. Но они были горды, счастливы, дружны, потому что ни разу не проиграли и научились верить друг в друга, верить, что их соратники будут сражаться лихо и отважно, а взводные сумеют правильно использовать их умения. Но превыше всего они верили, что Эндер подготовит их ко всем мыслимым и немыслимым неожиданностям. Шагая по коридору, Эндер невольно обратил внимание на странное сборище в ответвляющихся проходах. Эти небольшие группки сплошь состояли из старших, которые делали вид, будто погружены в какую-то беседу. Такая же компания попалась им навстречу. По странному стечению обстоятельств, многие из старших были одеты в комбинезоны армии Саламандр. Остальные, неужели тоже по чистой случайности, принадлежали к тем армиям, чьи командиры больше всего ненавидели Эндера Виггена. Одни бросали на него косые взгляды и слишком быстро отворачивались, другие прятали свою нервозность за внешней беспечностью. Что делать, если они нападут прямо здесь, в коридоре? Все мои солдаты ни возрастом, ни ростом не вышли, и драться при обычной силе тяжести не умеют совершенно. Да и когда им было учиться? —
Хо, Эндер! — окликнул кто-то.
Эндер оглянулся и увидел Петру.
— Постой, надо поговорить.
Эндер мгновенно сообразил, что если он сейчас остановится, его армия уйдет, и он останется с Петрой в коридоре один.
«Идем со мной», — предложил он.
«Да это на минуту».
Эндер повернулся и двинулся дальше. Сзади донеслись торопливые шаги Петры, которая нагоняла его. «Хорошо, давай пройдемся». Когда она подошла совсем близко, Эндер напрягся. «Неужели Петра из тех, кто запланировал нападение на него?»
«Один твой друг попросил, чтобы я поговорила с тобой. Кое-кто хочет тебя убить».
«Вот это сюрприз», — отозвался Эндер.
Несколько его солдат чуть вскинули голову, прислушиваясь. «Какие интересные новости! Заговор против командира!»
«Эндер, они могут это сделать. Они планируют это с тех самых пор, как ты стал командиром.
Вернее, с тех пор, как я разбил Саламандр.
После разгрома фениксов моей армии я тоже тебя возненавидел».
«Ну, я никого не обвиняю. Все это чистая правда. Меня попросили перехватить тебя по дороге из боевой комнаты и предупредить. Ты должен быть очень осторожен завтра, потому что...
Петра, если бы я остановился поговорить с тобой, как ты просила, на меня сразу навалились бы человек 12 старших. Они следовали за нами по пятам. Только не говори, что не заметила их».
Вдруг ее лицо вспыхнуло.
«Нет, не заметила».
«Да как ты только мог подумать такое? Ты что, не знаешь, кто друг тебя, а кто нет?»
Она протолкалась через ошеломленную армию драконов и скрылась на лестнице, ведущей на верхнюю палубу.
«Че, все это взаправду?» — удивился чокнутый Том.
«Ты о чем?» — спросил Эндер.
Они уже дошли до спальни. Он оглядел комнату, мановением руки разнял двух чересчур увлекшихся дружеской потасовкой мальчишек и отправил их спать.
«Ну что, кто-то из старших хочет тебя убить?»
«Болтовня», — ответил Эндер. «Но он знал, что это совсем не так. Петра не стала бы врать, да и увиденное в коридоре ему не померещилось».
«Пускай болтовня, но, надеюсь, ты не будешь возражать, если почетный эскорт из 5 взводных проводит тебя до твоей каюты».
«В этом совершенно нет нужды».
«Ну, порадуй нас. Ты многим нам обязан».
«Ничем я вам не обязан. Он будет дураком, если откажется. Делайте, что хотите».
Эндер повернулся и вышел. Взводные двинулись за ним. Один забежал вперед и распахнул дверь. Ребята проверили комнату, стребовали с Эндера обещания тут же запереться изнутри и оставили его ровно перед тем, как погас свет. На экране компа Эндера ждало сообщение: «Не оставайся один. Никогда. Динг».
Эндер улыбнулся. «Значит, Динг все еще ему друг».
«Не беспокойтесь, ничего со мной не будет, у меня есть армия». Но сейчас, в темноте, он остался без армии. В ту ночь ему снился